мы как бы выступили, слушали два доклада, я не могу задать какие вопросы. Может быть, есть какие-нибудь вопросы к докладчикам? Замечательно. Вот у меня, например, есть вопрос к Лене. Лена, возможно ли вообще вера в будущее? Как некоторое массовое движение? Это вопросы исключительно индивидуальные, они уйдут в историю, как все массовые, религиозные, любые другие движения, ставящие в основу своих своей организации нечто трансцендентное, вера в принятие начала. Или в будущем возможно некоторая вообще такая экуменическая вера, всеобъемлющая такое движение. Как вы считаете?
Ну, Олег, это сложный вопрос. Почему сложный? Потому что нужно определиться с термином, что занимается под верой. Ты мне говорил уже об этом, но я, честно говоря, не знаю наверняка, вот, что здесь присутствующие понимают под верой. Я, к сожалению, или к счастью, так получилось, я человек неверующий, поэтому я... Правильно, я верю в то, что я не верю, и как говорят люди, одинаковые шансы у верующих и неверующих быть правыми и не заблуждаться. Это правда. Но что касается веры, вот еще раз повторяю, все зависит от того, что вкладывать в это понятие. Дело в том, что мне кажется, в нашей ситуации этот разговор усугубляется тем, что нам навязывают веру как некоторую доктрину и хуже, как некоторую идеологию. Она становится манипулятивной в нашем контексте, это совершенно очевидно. Об этом даже как-то неудобно говорить, потому что говорил неоднократно. Более того, кому, как не художникам, знать, что именно с художников начались фактически гонения на гражданские свободы под эгидой ущемления прав и чувств верующих. Поэтому это тот контекст, который нам хорошо известен и который делает разговор о вере очень ответственным. Мы должны быть ответственны, говоря на эту тему. Но возможно ли вера? Знаете, вот я думаю, что да, возможно. Какие формы она примет? Мне кажется, что интересны для, не знаю, исследователей, если хотите, или просто для человека, который изучает то, что его окружает, интересны такие формы веры, которые носят в ней институциональный характер. Интересна вера, которая не спешит пристегнуть на верность институту веры. И вот как она будет развиваться, каким путям, это вот сказать совершенно невозможно. Я не хочу сказать, что речь идет о секте. То есть, вот скажем, есть одна крайность или есть один полюс, это институты, а есть другой полюс, это то, что им противостоит, это отшельники, я уже не знаю, раскольники, сектанты и так далее. Нет, я думаю, что, вот как справедливо вы сказали, веру можно толковать и шире, и есть определенные формы объединения. Вот что за вера будет условием этого объединения, это самостоятельный разговор. Мне кажется, что вот тот момент, о котором я говорил, момент эффективный, как характерный для коллективного сознания Средневековья, о чем говорил Олег Шишкин, это совершенно безусловный момент, потому что без каких-то коллективных инвестиций, без переживаний, без вот этого эмоционального градуса не может состояться никакое сообщество. Можно назвать объект веры в каком-то крайнем смысле. Да, наверное. И в этом смысле мне интересны вот эти аффективные сообщества.
Спасибо. Есть какие-то вопросы к докладчикам? Давайте, пойдете, ребята. Все записывается. У меня есть вопрос к Шишкину. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что юмор стоял на то, что был раньше мира?
Нет, ну то, что юмор был раньше мира, это даже как бы не обсуждается, потому что, собственно, конечно, смеховая культура зародилась, я думаю, вообще-то в первобытном строе. Даже, я думаю, даже среди обезьян она присутствует, в частности, среди шимпанзе и горилл. Там есть какие-то проявления вот такого шутливого поведения. Оно связано очень часто с социальной вот адаптацией существа.
А вы сказали, что вера, юмор был раньше Бога?
Да, конечно. Раньше как бы идентификации Бога. Идентификация Бога, ну, в зависимости от того, как к этому относится, да, потому что существовало в принципе, и сегодня, кстати, тоже есть к этому свидетельство. Конечно, даже в стае шимпанзе существуют некие религиозные представления. Например, шимпанзе танцует танец дождя, и это тоже уже какой-то распространенный факт. То есть какие-то намеки вот в таком высокоорганизованном сообществе животных присутствуют. Но Бог ли это, или это какой-то трепет живых существ перед силами космоса, да, это другой вопрос. Вот. А юмор он является частью социального поведения. И социального поведения достаточно активного.
А можно ли было бы расширить ваши слова, возвращаясь к истокам, просто превратить коллективное собрание людей на религиозной почве, просто собрание людей, которые смеются и веселятся. И этим ограничиться. Но при этом воспринимать это как жест такой очищающий религиозный.
Ну, в определенных сектантских группах такое присутствует. И более того, смех, ну, насколько я понимаю, даже вот в Оше есть, по-моему, смеховые практики подобного рода. Одно другое не исключает, просто рассматриваем разные вот какие-то оттенки того или иного религиозного направления.
У меня вопрос к Елене Петровской, и я такой небольшой, как сказать, комментарий такой бы сказал. Вот мне вообще представляется, что наш разговор о вере всегда переходит из области эстетической, то, что меня наиболее интересует, по крайней мере, в область идеологическую, философскую и так далее. И мне кажется, что художники, которые все 90-е годы как бы пытались в меру своих сил, способностей философствовать, натыкаются на какую-то непреодолимую преграду в области этих рассуждений, когда мы переходим на тему там веры, трансцендентного и прочее. И, конечно, меня как художника интересует вопрос эстетический. Мне кажется, что адекватно на подобную тему художник может ответить именно эстетическими какими-то методами, артефактами, усилиями. Но вот у меня встречный вопрос к Елене Петровской относительно ее доклада. Вот, честно говоря, я слушал его, я не скажу особенно внимательно, но, по крайней мере, первые три доклада довольно внимательно. И могу сказать, что я не понял ничего. Причем, что значит «я ничего не понял»? Я не понял не в том смысле, что я не понял слова, да, я не понял какие-то мысли, которые высказывались, а я не понял, в принципе, зачем вот данный тип, говорения нужен, да, вот какую он выполняет роль в обществе, в данном контексте, в том числе и философской мысли, наверное. Я пытаюсь объяснить, на самом деле никакой не наезд и не поддёк, не вот, как сказать, поддёвка, да, или как бы не издевательство, а, собственно, вот когда Лена Петровская говорила про ответственность, то мне кажется, что слово ответственность имеет какое-то отношение к моему вопросу. Насколько философский язык должен быть ответственен, скажем так, в контексте времени, того момента, о котором идет речь здесь и сейчас, с одной стороны. С другой стороны, насколько ваша личная, я в данном случае имею в виду не вашу личную, да, а вот вообще любого другого философа, но конкретно вас, у вас происходит вообще изменение в языке? Вот художники, они иногда меняются, да, происходит 10-15 лет, и он как бы там меняет свой язык, меняет свои приоритеты, меняет свои какие-то ориентации, делает какие-то все другие работы. Насколько философы подвержены таким изменениям? Потому что все, что вы говорите, все это интересно в определенной области, но все это слышал там и 10, и 15 лет тому назад, читал ваши тексты и так далее, и так далее. Но вот возникает какая-то новая тема, верю, да, ну абсолютно как бы такая для художественного сообщества мы просто непредставимы. По крайней мере, 5 или 7 лет тому назад нам было просто непредставимо. И, соответственно, тот посыл, который эта тема задает, он связан с тем, что на него должны ответить художники, которые тоже попытались как-то измениться, которые попытались не под эту тему, естественно, а попытались измениться просто в своей биографии, как-то прожить какую-то жизнь, изменить свои взгляды или эстетику и так далее, и так далее. И у меня вопрос, вот дискурс, который был так популярен, постмодернист, я не знаю, как его там по-разному называть, который был так популярен в 90-е годы, вот он у вас подвержен изменениям, подвержен вашим изменениям, подвержены ваши личные интересы, ориентации какими-то, я уже хочу, какие-то ваши личные ориентации и ценностные установки каким-то изменениям. Или вы как бы считаете, что то, что было взято в 90-е годы, должно продолжаться и дальше, и как бы без изменений, без изменений языка, ориентации и прочего.
Все понятно.
Да, можно. Спасибо большое, это прекрасный вопрос. Я вам объясню, то, что говорит писатель Бакулки, он прекрасен тем, что он показывает, насколько мы плохо знаем друг друга. Плохо и насколько мы друг друга понимаем. Я имею в виду разные сообщества, которые существуют в Москве и которые могли бы, на мой взгляд, соприкасаться здесь. Значит, в этом вопросе было несколько подвопросов. Первое, Анатолий говорит о том, что художники принимают новый вызов. Художники принимают новый вызов? Я повторяю это со знаком вопроса. Я по-прежнему не совсем понимаю, что означает проект под названием «Верь». Если это просто реакция на то, что происходит в более широком общественном контексте, желание переиграть этот контекст, переобозначить, найти свое место в нем, сказать «нет церкви» или, напротив, выработать какую-то альтернативную форму веры, ну, этого мало. Давайте договариваться о цели, что хотят сказать художники, которые так легко и доверчиво принимают на веру слово «верь». Мне это пока непонятно, поэтому это открытый вопрос, который я адресую к сообществу. Теперь второй вопрос, который касается ответственности, ответственности говорящего, ответственности дискурса, если угодно. Хотя это слово, конечно, у нас употребляется очень часто, не к месту. Вот Анатолий говорит, постмодернизм устарел. Сейчас, кстати говоря, такая волна, когда принято ставить крест на постмодернизм, извините за него, это вам там. Спасибо, я точно забыла, это меня трогает. Спасибо. Вы знаете, я не люблю номинации, я не люблю названия, мне неинтересно называть что-то модернизмом, неинтересно называть что-то постмодернизмом. И я объясню почему. Дело в том, что когда приклеиваются эти ярлыки, кажется, что момент кончен. Вместе с ним кончена и вся проблематика, характерная для этого момента. Я так не думаю. Я думаю, что есть определенные проблемы, которые мы должны ставить и решать. И делать это можно на разном языке, на разных языках. И поэтому, если кто-то, в данном случае я, выбираю, допустим, язык, который уже был в употреблении, если угодно, я не считаю, что этот язык закрывает возможность поставить и обсуждать те или иные проблемы. Это первое. Второе. Вопрос о самих проблемах. Вы понимаете, Фрейда читает бесконечно. Ну, поскольку имя это было упомянуто, и я позволю себе на нем остановиться. Более того, по логике, похожей на идею о свержении постмодернизма, говорят о том, что и Фрейд устарел, и что его экономическая теория не выдерживает критики сегодня и так далее, и так далее. Я не говорю об этом. Меня не интересует его экономическая теория. Я обращаю ваше внимание на то, что в этой теории есть определенный момент, который не интерпретировался современниками, не является объектом обсуждения широкого сегодня. Сходите в интернет, вы в этом легко убедитесь. Пишут о чем угодно, но только не о том, что является интересным нам с вами, что может быть интересным для нас с вами. Я говорю только о моменте переключения у самого Фрейда о переходе, допустим, так называемого предварительного. еще больше, о моменте избыточности траты и практики. Для чего это важно? Это важно для решения каких-то других задач. Если приблизиться к сегодняшнему дню и если говорить об этом на другом языке, пожалуйста, давайте говорить, давайте называть это проблемой коллективного субъекта. Давайте приблизим наши разговоры к полю более социальному. Давайте посмотрим на то, что делают Харден Эгрин, которых Анатолий ценит, вот они недавно приезжали в Москву, они такие известные исследователи, они пишут о множественности сегодня. Что такое множественность? Множественность – это проблема нового коллективного субъекта. Может быть, это множественность и поможет ответить на вопрос о том, что значит верить сегодня. Я не знаю, во всяком случае, это новый тип субъективности, который не связан с определенными национальными границами, который соответствует определенной стадии в развитии капитала. Смотрите, мы говорим слово «капитал», а мы уже попадаем в плен другого дискурса, марксистского. Что это значит? Что мы не можем говорить, употребляя этот дискурс? Нет, мы можем. Вопрос в том, что мы пытаемся выразить с помощью того или иного языка. Это может быть язык постмодернизма, это может быть язык марксизма. Вопрос в том, какая ставится проблема. А проблема стоит очень остро, на мой взгляд. Как определить того субъекта, который является субъектом искусства, субъектом политики, субъектом веры, как бы странно это ни звучало. Кто это? Кто верит? Может быть, это старый способ постановки вопроса, но вопрос стоит, кто мы такие? Что за мир, который нас окружает? В каком мире мы живем? Это вопросы сегодняшнего дня. И этические вопросы, между прочим. И я думаю, что отвечать на них можно по-разному. Можно прибегать к разным языкам. Но в этих языках можно видеть потенциал, который позволяет отвечать на эти вопросы, не боясь отнести эти языки к какому-то времени и похоронить их в этом времени. Не надо хоронить языки.
Надо помнить. Не надо хоронить языки. Я ответила блестяще, я считаю, что это такой удовлетворен.